Степан протяжно вздохнул. Поерзал, устраиваясь удобнее. Тепла хотелось как можно скорее. Металлические стены и пол высасывали жизненные силы даже сквозь теплую одежду. «Хорошие люди», — пробормотал Амир. «Не били, не грабили. Все по делу решили». «Это пограничники?» «Ну да. Ловят таких, как ты». «А нас почему не поймали?» «А ты как думаешь?» «Наверное, ты им денег хорошо отсыпал», — кисло усмехнулся Степан. «Ну, это обязательно. А вообще, чего им нас ловить? Мы ничего не несем, вреда от нас нет. Просто сами идем. Это не грех». «А за что тогда им платить?» «А вот за этот плацкарт. Или тебе снаружи хотелось остаться?» «Понятно. Черт, когда уже будет тепло? У меня ноги отнимаются». «Потерпи, потерпи. Сейчас поедем. За ночь в долину спустимся, там уже жарче, тулупчик скинешь. Потом и люк придется открывать. Так согреешься, что обратно в снег захочется». «Уже не верится, что где-то бывает тепло». «Ладно, не бубни. Мне отдохнуть надо». Амир прикрыл глаза и замер, словно выключился. Рука его осталась лежать на раненом боку. Степан повертелся еще немного, пытаясь сгруппироваться и сесть так, чтобы не выпускать остатки тепла из-под одежды. Но холод все равно вползал под тулуп и сапоги, упрямо и настырно, словно жадное, агрессивное живое существо. Потом наверху грохнул люк, заставив Степана вздрогнуть. Свет закрыл силуэт пограничника. «Старшой велел вам передать, граждане пассажира». На колени упал увесистый сверток, очевидно, обещанная еда. «Спасибо!» — крикнул Степан. «Бывай, послужим!» — донеслось сверху непонятное. Степану хотелось бы утолить голод прямо сейчас, скорее, но начинать без Амира было как-то неудобно, а тормошить его не хотелось. Поезд тронулся с грохотом, способным, казалось, расколоть мир. Платформа резко качнулась, толкнув спину металлической стенкой. Амир застонал, зашевелился и открыл, наконец, глаза. «Едем», — с облегчением проговорил он. «Еду принесли?» «Да, вот только что», — с готовностью ответил Степан. «Давай-ка, подкрепимся». Он достал фонарь и принялся шуршать свертком. Степан так и не разглядел, какое меню им предложили, но затем Амир протянул ему что-то вроде бутерброда. «Ешь маленькими кусочками и жуй хорошо. Надолго сыт будешь». Степан откусил и тут же невольно поморщился. Кушанье напоминало черствый пирожок с солидолом. «Что это за дрянь такая?» «Ну, извини, тут тебе не Арбат. Рябчиков с ананасами нету». Степан хотел было обидеться на рябчиков, но передумал. К необычному вкусу он быстро привык, да и деваться было некуда. Амир оказался прав. Экзотический рацион насытил быстро и добротно. Вдобавок в отсеке действительно стало заметно теплее, нагретый воздух шел из каких-то щелей снизу. «Скажи, Амир, а Расул, он тоже таким же поездом добирается?» «Тебе-то какая забота?» «Просто интересно, как они такой толпой, да еще с ящиками?» «Расул хитрый и свое дело знает. А его ящики не твоего ума дело. Лучше и не заикайся про них. Вообще поменьше носом по сторонам верти». «А я что-то такого сказал?» «Будешь слишком любопытный, тулупчик еще кому-нибудь достанется. Только уже с двумя дырочками. Кумекаешь?» «Ладно, молчу». «Вот молчи. Я посплю еще. И ты поспи. Дорога долгая».
Платформу довольно сильно качало, но ощущение поездки было совсем не такое, что обычно бывает в поездах дальнего следования. Скорее, как на старом, неудобном корабле. Проявив фантазию, можно было представить себя рабом в трюме или узником в каменном мешке. Но только не пассажиром экспресса. Степан с кислой усмешкой вспоминал, как еще в лесу он надеялся сесть на поезд, на настоящий поезд, где купе, белье и чай. Вот тебе и купе с чаем. Он уснул, совершенно не видя снов. Просто провалился в вязкий студень, заглушающий стук колес. Несколько раз просыпался только, чтобы убедиться. Вокруг все по-прежнему. В какой-то момент проснулся и уже не смог заснуть. Было душно, вдобавок болела голова. Степан поднялся и приоткрыл люк. В лицо ударило свежим и довольно прохладным воздухом, но обжигающего мороза уже и в помине не было. Тут же зашевелился Амир. «Открой его совсем», — тяжело проговорил он. «А то сопреем здесь. Скоро тепло будет». «Да ты расстегнись, не бойся». Степан последовал совету и откинул крышку люка. Не удержавшись, он выглянул наружу. В предрассветной мгле состав мчался, разрезая целое море густого, стелящегося по земле тумана. Дорога шла вниз, а по обе стороны выплывали из белой пелены жуткого вида руины. Громадные обломки в сумерках можно было бы принять просто за скалы. Однако на глаза то и дело попадались признаки их рукотворного происхождения, остатки каких-то решеток, мостиков или переходов, ряды покосившихся колонн, скрученные металлические каркасы. Амир вдруг протяжно застонал. «Ты нормально себя чувствуешь?» — испугался Степан. «Лучше некуда. Ты поешь еще». «Да я вроде не хочу». «Ешь. Воду достань. В рюкзаке у меня посмотри». Степан включил фонарик, нашел обычную армейскую флягу, скрутил крышку и протянул Амиру. Тот пил долго маленькими глотками, затем снова застонал. «Все проходит, Степа», — прошептал он.
«Ты о чем?»
«Все проходит. Камни. Камни убери с меня. С глаз убери, давят. Только корни не трогай. Они в самом сердце. Больно будет».
«Амир, я тебя не понимаю.
Жара, жара. Облака быстрее ветра. Ешь плов, пей вино. Степа, все кончится. Ну, убери же камни». Он снова застонал.
«Тише, тише. Расслабься, все будет хорошо».
Степан взял было Амира за руки, но тут же отшатнулся, его попутчик был горячим, как печка.
«Амир, слышишь меня? Как связаться с пограничниками? Давай я проберусь в локомотив, скажу, что тебе плохо».
«Мне хорошо, Степа. Мне лучше всех». Люк над головой светился серым квадратным пятном, снаружи занималось утро. Амир внезапно открыл глаза и посмотрел на Степана очень ясным и осмысленным взглядом.
«Теперь ты один, Степа. Сиди тихо, жди. Выходи, когда приедешь в большой город. Ты сам увидишь. Не ошибешься. Там тебя ждать должны. Борис же тебе объяснил, да? Его зовут Хозо. Он торговец рыбной мукой. Его там знают. Найдешь».
Глаза снова начали меркнуть.
«Амир, не засыпай!» — закричал Степан. «Держись, цепляйся! Я тебе помогу!»
«Вот еще, Степа, святой Мохаммед, брат мой, поклонись ему. Скажи, я прощения просил. Святой Мохаммед, Передай через монахов или сам найди обитель. Его все знают. Пусть простит за Исиду.
Внезапно с улицы донесся какой-то протяжный, ракочащий звук. Степан не сразу сообразил, что это всего лишь гудок паровоза.
«Сейчас остановка будет», — отреагировал Амир. «Сиди там тихо».
«Что тебе дать, Амир? Хочешь еще воды?»
«Камни убери»,
— едва слышно прошептал Амир.
«Камни давят».
Паровоз снова загудел и после этого стал плавно замедлять ход.
«Амир, держись!» — у Степана задрожал голос от внезапного приступа паники. «Не отключайся, слушай меня. Продержись немного, я найду кого-нибудь, тебя вытащит».
Степан еще долго теребил его руку, все еще горячую, что-то говорил, требовал, убеждал, но Амир не отвечал. Он только смотрел на Степана темными, немигающими глазами. Потом его голова свалилась на бок, и взгляд уставился в пол. Степан какое-то время сидел в оцепенении, слушая, как скрипят под полом тормоза. Состав шел все тише и тише. Наконец сильно качнулся и остановился. Металлический грохот прокатился волной от первого вагона до последнего. Степан распрямился и выглянул наружу. Он увидел рельсы и поезда, много, целое поле. Слышались паровозные гудки, тянуло запахом дыма. Сквозь туман проступали контуры однотипных высоких зданий, похожих на элеваторы. Людей в поле зрения не было, но где-то рядом они точно должны оказаться. Место выглядело, без сомнения, обитаемым.
«Держись, Амир», — прошептал Степан, после чего выбрался из люка и спрыгнул с платформы.
Под ногами хрустнула самая обычная щебенка. Степан глянул по сторонам, но ничего определенного не увидел. По бокам состава, впереди и сзади проходы между рельсами, края которых тонули в тумане. Он направился в сторону построек прямо по ходу поезда. Сначала шагал быстро, потом перешел на бег, тут же взмок в своем полярном облачении, свитере и толстом полукомбинезоне.
Степан остановился перевести дух. Он согнулся пополам и сделал несколько глубоких вдохов. В ушах стучал пульс, но это не помешало услышать, что рядом кто-то негромко переговаривается. Степан затаил дыхание и теперь уже совершенно явственно услышал голоса.
«Эй!» — закричал он. «Нужна помощь! Человек умирает!»
Голоса тут же смолкли.
«Где вы?» — снова закричал Степан. «Покажитесь, я вас не вижу!»
Спустя минуту из-за края вагона осторожно высунулась чья-то голова.
«Я здесь!»
Степан взмахнул рукой и первый пошел навстречу.
«Нужна помощь! Врач нужен!»
Незнакомец показался полностью. Своим одеянием он отчасти напоминал бедуина. Просторные накидки, широкие штаны и серый платок в несколько слоев, намотанный на голову и прикрывающий лицо почти полностью. Он быстро сдернул с плеча примитивного вида ружье и наставил на Степана. Тот не испугался, просто поднял руки и избавил шаг.
«Не стреляйте, я без оружия!»
«Хорь-хорь!»
— отчетливо произнес незнакомец и прицелился прямо Степану в лицо. Тот остановился.
«Не стреляйте!»
За спиной захрустела щебенка. Степан обернулся и увидел еще одного человека, точно такого же бедуина. Теперь на него смотрели два ствола.
«Аманут! Шарном!» —
проговорил второй незнакомец командным голосом.
«Простите, я вас не понимаю», — простодушно развел руками Степан. «Do you speak English?»
«Хорь!»
— процедил сквозь зубы первый бедуин. В следующую секунду Степан свалился на щебенку от удара прикладом в голову. Он был в отключке совсем недолго. Открыв глаза, увидел следующее. Один из незнакомцев держал у его горла большой нож. Второй же пытался шарить по карманам и под одеждой. Степан повернул голову и вдруг едва не вскрикнул от изумления. Он увидел глаза незнакомца. Они были нечеловеческими, желтыми и совершенно круглыми, как у совы. И такие же птичьи глаза были у второго.
«Пустите, пожалуйста», — выдавил Степан. «У меня ничего нет, я просто ищу врача, доктора, понимаете?»
«Аманут!»
— рявкнул незнакомец и чуть сильнее надавил холодным зазубренным лезвием Степану на кадык. Второй, не найдя в карманах ровным счетом ничего, начал стягивать с руки часы. Он сердито бормотал что-то, потому что никак не мог справиться с замком браслета. Степан вдруг разозлился.
«Да что ж вы делаете, твари!» — крикнул он. «Мне человека спасти надо! Часы тебе нужны? Да забирай!»
Он не договорил, потому что воздух неожиданно вздрогнул от мощного ракочущего паровозного гудка. Оба бедуина испуганно дернулись и одновременно посмотрели куда-то в сторону. Лезвие перестало касаться кожи. Степан, совершенно не задумываясь, вывернулся, откатился в сторону и проскочил между колес ближайшего вагона, вскочив на ноги, помчался между составами.
«Хорь! Хорь!»
— донеслось за спиной. Его преследовали. Душе отчетливо доносился хруст щебенки из-под ног обоих грабителей.
«Только бы не стреляли, только бы не стреляли!» — билась в голове единственная испуганная мысль.
Он снова быстро выдохся. Бежать в тяжелой зимней одежде было чертовски непросто. Степан начал терять темп. Вдобавок его здорово шатало после оглушающего удара. Не выдержав, он закричал:
«Помогите!»
И тут же, споткнувшись на крупном камне, грохнулся, едва не разбив лицо. Быстро вскочил, заметив боковым зрением, что грабители вот-вот вцепятся в него, рванулся вперед.
«Помогите!»
Для громкого крика не хватило воздуха. Получился лишь какой-то отрывистый стон. Силы кончились. Дыхание напрочь сбилось, и Степан уже готов был свалиться с ног, сдавшись грабителям без остатка. Но вдруг он увидел, что впереди из-за вагона вышел какой-то человек в простом армейском камуфляже. На удивление спокойно и неторопливо он выдернул из кобуры пистолет, навел его на Степана, одновременно принимая стойку для стрельбы с двух рук. Степан даже испугаться не успел. Бахнул выстрел, и Степан упал на колени, судорожно закрывшись руками. Но боли не было. И вообще ничего не было. Он обернулся. Один из бедуинов валялся ничком на щебенке, разбросав конечности во все стороны. Второго не было, видимо, успел нырнуть под вагон.
«Руки покажи!»
— скомандовал стрелок, не убирая оружие. Он был высокий и молодой, лет 25. На форме не было никаких нашивок, кроме единственного шеврона с неразборчивым рисунком. Степан поспешно вытянул руки. Ему даже не пришло в голову подняться. Он так и стоял на коленях.
«Мне нужна помощь, у меня друг умирает в вагоне», — торопливо заговорил он.
«Заткнись»,
— хмуро ответил незнакомец, осматривая запястье Степана.
«Давно здесь?»
«Здесь? Нет, только что приехал.
Новичок, что ли?
Черт тебя дери! Поссать спокойно не дал».
Он отвернулся и принялся застегивать пуговицы на штанах.
«Послушайте же меня!» — с досадой воскликнул Степан. «Нужен врач, срочно! Каждая минута дорога!»
«Нет, это ты меня послушай!»
Человек взял Степана за шиворот и рывком поднял на ноги.
«Долго говорить не могу. Мне патруль надо догонять. Сейчас я должен надеть на тебя наручники, вколоть пару кубиков аминозина и отгрузить в комендатуру. Но я этого делать не буду. Не спрашивай, почему. Если ты, дурачок, будешь здесь носиться и орать, как резанный, долго не протянешь. А про друга забудь. Нет тут никаких врачей. Да и не нужен никому очередной подыхающий контрабандист. Но заткнись. Хочешь жить — слушай меня. Возвращайся в свой вагон и сиди тихо, как покойник, пока не доедешь куда надо. Тебе сегодня крупно повезло, Так и знай. Если б я не выпил пива с утра, лежал бы ты уже на рельсах с выпущенными кишками.
Все, проваливай. Уходи.
Степан понял, что разговора не будет. Он развернулся и пошел обратно.
«Эй, мужик!» — крикнул вдруг незнакомец. «Больше мне не попадайся. В следующий раз сделаю с тобой, что положено. И переоденься, а то любой собаке за километр ясно, кто ты и откуда».